Темы выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
И о погоде. Очередной атлантический циклон приблизился к северу Скандинавии, а затем начнет перемещаться по арктическому побережью России. Он-то и будет определять погоду на большей части европейской территории, а в средней полосе достанется теплая часть циклона. В столице сегодня днем временами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура -1, -3 градуса, по области 0, -5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем мокрый снег с дождем, температура 0, -2.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Предвыборная ситуация в США. Крупнейшая евангелическая церковь сместила своего лидера и основателя. Осталось ли для вас праздником 7 ноября?
7 ноября – именно этот день сегодня, и именно эта дата и стала главной темой утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня российские коммунисты проведут в Москве и других городах акции, приуроченные годовщине Октябрьской революции, а мы задаем слушателям «Радио Свобода» вот какой вопрос. Осталось ли для вас 7 ноября праздником?
Мы ждем ваших ответов на пейджер.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 8 минут. Мы переходим к главным темам этого часа на волнах «Радио Свобода». Во вторник в Соединенных Штатах проходят выборы в обе палаты Конгресса, а также выборы членов законодательных собраний штатов и губернаторов. Эти выборы, по сути, являются референдумом по итогам 6-летнего доминирования республиканской партии в законодательной и исполнительной ветвях государственной власти страны. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В ходе промежуточных выборов в Конгресс 7 ноября американцам предстоит переизбрать всех членов Палаты представителей, которых в ней насчитывается 435, а также одну треть верхней палаты, состоящей из 100 сенаторов. В этот же день в 36 из 50 штатов пройдут выборы губернаторов. Чтобы завоевать большинство в Нижней Палате Конгресса, представителям Демократической партии достаточно получить на 15 мест больше, чем они занимают сейчас. Соответственно, в Сенате демократам надо отвоевать не менее 6 мест. Ссылаясь на последние опросы, эксперты указывают на высокую вероятность того, что в результате выборов демократы впервые за 12 лет отберут у республиканцев контроль над палатой представителей. Тогда нынешний лидер ее демократического меньшинства Нэнси Пелоси станет спикером палаты и первой в истории женщины на этом посту. Что касается шансов демократов на победу в Сенате, то ситуация пока не совсем ясна, говорит независимый вашингтонский политический аналитик Эми Уолтер. По моим данным, демократы могут отвоевать в палате представителей по меньшей мере 20 мест, а может даже и 35. По Сенату уже самый реальный для демократов прогноз – 4-5 новых мандатов. Это не дотягивает до необходимых им 6, но повода для завышенных ожиданий пока нет. По данным Федеральной избирательной комиссии США, явка избирателей на выборы в органы власти федерального уровня всегда была невысокой. Высший за последние полвека показатель, чуть больше 63% проголосовавших, был зафиксирован в 1960 году. Поэтому в последние перед нынешними выборами часы обе соперничающие партии без устали призывали своих верных сторонников прийти к избирательным урнам. Завоевание демократами большинства мест хотя бы в одной палате Конгресса будет означать рост проблем в отношениях республиканской администрации с законодателями. Президент Буш в последние дни совершил многочисленные встречи с избирателями в штатах, где ему оказывают традиционную поддержку, дабы убедить их и на этот раз голосовать за республиканцев. В субботнем радиообращении к нации президент подкрепил призывы весомыми экономическими аргументами. Уровень безработицы в стране упал до 4,4%. В последние три месяца в Америке появилось 470 тысяч новых рабочих мест, а с августа 2003 года, соответственно, 6 800 000. За минувший год реальная зарплата выросла на 2,4%. Это значит, что годовой заработок типичной американской семьи из четырех человек, включая двоих работающих, вырос на $1,327. Американцы находят себе работу и приносят домой больше денег. Джордж Буш объясняет эти перемены тем, что с подачи его администрации Конгресс, ведомый республиканским большинством, снижал налоги. Президент предостерегает, что демократы, если отвоюют большинство в Конгрессе, то первым делом повысят налоги. Однако, опять же, судя по опросам, сегодня избиратели в не меньшей, а порой и в большей степени волнует ситуация вокруг Ирака. Иракская политика республиканской администрации стала заметно непопулярной среди американцев, особенно после того, как минувший октябрь принес невеселый месячный рекорд – 100 погибших в Ираке военнослужащих США. А Аналитики отмечают, что на нынешних выборах впервые за много лет внешняя политика рассматривается в числе ключевых вопросов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Лера, тема главная нашей сегодняшней программы – это 7 ноября. Что об этом пишут газеты?
Об этом газеты, во всяком случае, на первых полосах, удивительное дело, практически не пишут, за исключением «Московского комсомольца».
Ну, ему по названию положено.
Положено, и название публикации тоже соответствует. «Великая Октябрьская феминистическая революция». Вероятно, связано такое название с тем, что герой публикации – это крейсер «Аврора». Начинается она так. «Что тебе снится? Крейсер «Аврора». Сегодня 89-ю годовщину Великой Октябрьской революции». Выясняла это корреспондент издания, которая отстояла вахту, отдраила палубу, сварила флотский обед, поработала бок о бок с экскурсоводами и поняла, что осталось от «Авроры» и где хранится ее срезанная часть, зачем крейсеру добавили четвертую трубу и что помешало перевести крейсер по каналу в Москву. Подробности в «Московском комсомольце». И еще 7 ноября, ведь это не только годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, но это еще ровно месяц с того дня, как в Москве была убита Анна Политковская, об этом вспоминают «Новые известия». Цифра дня – один месяц. Публикация на первой полосе издания. Она там анонсируется. А подробности на шестой странице. Подруги детства Анны, Елена и Мария, рассказывают «Новым известиям» о том, какой была Анна Политковская. Еще одна публикация в «Новых известиях». Не будем мелочиться. Скоро монеты в наших карманах заметно потяжелеют, пишет издание. И в прямом, и в переносном смысле. Центробанк начинает постепенное изъятие из обращения монет достоинством 1,5 копеек. В это же время бумажные 10-рублевки, судя по планам ЦБ, напротив, будут вытеснены металлическими. Такие замены, как считают некоторые эксперты, могут подхлестнуть инфляцию. В продолжении экономической темы «Росатом» двинулся к приватизации. Об этом на первой полосе «Независимой газеты». Соответствующий законопроект уже внесен президентом в Государственную Думу. Экономика, опять же, газета «Ведомости», само собой разумеется. Изданию стало известно, как чиновники собираются покончить с нелегальным алкоголем. Правительство установит на горячительные напитки минимальные розничные цены. Продавая водку дешевле, торговец лишится лицензии. Налоговые льготы отменят, чтобы не было смысла продавать спирт под видом медицинских настоек. А за непредоставление сведений в ЕГАИС начнут сажать в тюрьму.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в результате теракта ранены 3 милиционера. Взрыв прогремел минувшей ночью в здании отдела внутренних дел Сунжинского района в станице Троицкая. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончался 51 человек. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. Российские коммунисты сегодня проведут в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине октября. Революции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. СМИ 7 ноября – это главная тема программы. В гостях депутат Верховной Рады Украины Евгений Филиндаш и политолог Олег Бондаренко. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Как обычно, в это время на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начнем его с результатов регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В одном из них Юта сегодня принимала Детройт и победила 103-101. Россиянин Андрей Кириленко в составе Юты провел на площадке 30 минут и набрал 11 очков. А вот остальные результаты уже завершившихся сегодня матчей. Орландо победил Сан-Антонио 106-103. Сан-Антонио в гостях нанесли поражение Нью-Йорку 105-93. Чикаго дома выиграл у Милуоки 110-85. Даллас проиграл Голден Стейту 104-107. Еще два матча продолжаются. Сакраменто, Миннесота. Пока счет 93-75 в пользу Сакраменто. И Лос-Анджелес Клиперс выигрывают у Портленда в третьей четверти. Счет пока 64-59. Матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги сегодня также состоялись. Из них вот какие результаты уже известны. Вашингтон в овертайме победил Оттаву 4-3. Две шайбы на счету Александра Овечкина. Три передачи у Александра Семина. Атланта-Бостон. Победа Атланты 5-3. Во многом достигнута благодаря одной шайбе и двум передачам Вячеслава Козлова. И трем шайбам и одной передаче Ильи Ковальчука. Нью-Йорк Айлендерс дома крупно проиграл Тампе Бэй 1-5. У хозяев единственную шайбу забросил Алексей Житник. Торонто-Филадельфия. Победа Торонто со счетом 4-1. Далее о теннисе. Сегодня в Мадриде начинается итоговый чемпионат женской теннисной ассоциации. Спортсменки разбиты на две группы, красную и желтую. В красной группе сыграют три россиянки: Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева, а вместе с ними знаменитая бельгийка Ким Клейстерс. В желтой группе одна россиянка Надежда Петрова и ее соперницы француженка Амели Морисмо, бельгийка Жюстин Анен Арден и швейцарка Мартина Хингис. Сегодня три встречи сыграют Петрова, Морисмо, Шарапова и Дементьева и Анна Нарден Хингис. В матче 13-го тура футбольного чемпионата Украины киевская «Динамо» на своем поле выиграла у донецкого «Шахтера» со счетом 1-0. «Динамовцы» набрали 35 очков, у «Шахтера» осталось 29, у идущего третьего металлиста из Харькова 23 очка. Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рональдиньо признан лучшим игроком мира 2006 года по версии Федерации профессиональных футболистов. В Москве состоялся первый тур шахматного мемориала Михаила Таля. Россиянин Петр Свидлер сыграл в ничью с венгром Петером Лека. Два других представителя России свои матчи проиграли. Александр Морозевич уступил Ливону Ароняну из Армении. Александр Грищук проиграл украинцу Руслану Пономареву. Кроме того, Борис Гильфанд из Израиля выиграл у датчанина Магнуса Карлсена. Алексей Широв из Испании и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана сыграли в ничью. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 31 октября 2006 года Кассационная коллегия Верховного суда Российской Федерации обязала Верховный суд принять заявление Greenpeace России об оспаривании постановления правительства, утвердившего федеральную целевую программу развития города Сочи как горно-климатического курорта. Теперь Верховный суд должен будет рассмотреть заявление Greenpeace России по существу. По мнению экологов, поскольку незаконность утверждения программа практически очевидна даже ее разработчикам, шанс отмены ее в судебном порядке весьма высок, рассказывает Марина Катес.
Видимо, предвидя такой результат, Минэкономразвития срочно подготовило проект постановления правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу развития города Сочи как горно-климатического курорта. А Росприроднадзор спешно провел государственную экологическую экспертизу этого проекта. Экспертиза началась 17 октября, а уже 26 октября руководитель Росприроднадзора господин Сай своим приказом утвердил положительное заключение. Можно с уверенностью утверждать, что за 9 дней невозможно объективно оценить допустимость строительства таких объектов, как каскад ГЭС на реке Мзымта, скоростная железная дорога Адлер-Грушевая поляна, санно-бобслейная трасса, рассчитанная на 11 тысяч зрителей. Под строительство олимпийских объектов планируется выделить 52 тысячи гектаров территории Сочинского национального парка, в том числе прямо на границе Кавказского государственного природного заповедника, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению эксперта лесной программы Greenpeace России Михаила Крендлина, экологическая экспертиза изменений в федеральной целевой программе организована и утверждена с грубыми нарушениями действующего законодательства, в частности, без оценки воздействия на окружающую среду.
На самом деле, мы не требуем вообще там не проводить Олимпиаду в Сочи. Ну, хотя бы, скажем так, уйти из наиболее ценных территорий Сочинского национального парка, даже не совсем с территории национального парка. Если с этих территорий, в первую очередь, на границе заповедника объекты будут исключены, то почему бы не провести там Олимпиаду? Другое дело, что все понимают, что никакой Олимпиады на самом деле не будет, даже не только из-за нас. Хотя из-за нас, видимо, тоже. По крайней мере, есть свидетельство того, что Олимпийский комитет достаточно сейчас нервно реагирует на протесты экологических организаций.
Но ведь недавно было заявление председателя Международного олимпийского комитета, что Олимпийский комитет будет рассматривать город Сочи как город, претендующий на проведение зимней Олимпиады.
Нет, естественно, они не могут не рассмотреть, поскольку формально они уже включили ее в короткий список, и они обязаны рассмотреть заявку Сочи. Другое дело, как они к ней отнесутся. Олимпийский комитет беспокоен ситуацией и даже обращался к Российскому олимпийскому комитету, что необходимо как-то решать проблемы с экологическими организациями.
То есть вы все-таки полагаете, что есть шанс спасти Сочинский национальный парк от застройки, даже если там планируется построить олимпийские объекты спортивные?
То, что нам удастся совсем исключить там строительство олимпийских объектов, я не очень верю. То, что удастся исключить строительство олимпийских объектов в наиболее важных с нашей точки зрения местах, я считаю, что пока еще шанс есть.
Для экологов очевидно, что чиновники Росприроднадзора идут на поводу у Олимпийского комитета России, президент которого уже прославился своими высказываниями о приоритете олимпийской стройки даже перед Конституцией России. Кроме того, давление на чиновников оказывают и бизнес-структуры, мечтающие освоить 313 миллиардов рублей, выделенных на реализацию этой программы.
Рассказывала Марина Катес.
В Москве 8 часов 22 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Америка голосует, последуют ли за выборами перемены в политике. Падение во грехе. Крупнейшая евангелическая церковь сместила своего лидера и основателя. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня, впервые за 2 года, прошедшие после президентских выборов, американцы смогут высказать свое мнение относительно правления республиканской партии. На нынешних промежуточных выборах в Конгресс оспариваются 435 мест в Палате представителей и 33 места в Сенате. Если верить опросам общественного мнения, у демократов, находившихся в меньшинстве в Конгрессе 12 лет, есть серьезные шансы на возвращение к власти, по крайней мере, в одной из палат – Палате представителей. Хотя за 2 дня до выборов преимущество кандидатов-демократов заметно сократилось. Почему эти выборы привлекли столько внимания и эмоций? Мой собеседник – американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Потому что ставкой в этих выборах является контроль над законодательной ветвью власти. Если демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса, то это будет исторический момент. Впервые за 12 лет у них появится возможность, по сути, определять внутреннюю и отчасти внешнюю политику. И я полагаю, они воспользуются этой возможностью. Мало того, за 2 года, оставшихся до выборов президента, они смогут сформулировать реалистичную альтернативу республиканской программе, которая может им помочь победить и на президентских выборах. Такой поворот событий означал бы начало конца консервативной эпохи в политике, эпохи, начавшейся избранием в президенты Рональда Рейгана. Что, как вы считаете, конкретно можно ожидать от демократов в роли партии большинства? Демократы не сформулировали альтернативу иракской стратегии Буша, у них нет внятной внутриполитической программы. Пока можно лишь предсказать, что в случае победы они повысят минимальный уровень зарплаты, на что не соглашались республиканцы. При этом демократы хорошо осознают, что они могут победить не благодаря собственным достоинствам, они сейчас совсем не намного популярнее республиканцев, а в результате слабости соперников и отсутствия альтернативы им. То есть в ближайшее же время им необходима жизнеспособная программа, которая поможет им привлечь на свою сторону избирателей, если они действительно хотят осуществить свою мечту – сместить страну в леволиберальном направлении. Таково мнение американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. Что важно на этих выборах для, так сказать, среднестатистического избирателя? Мой коллега Владимир Морозов провел накануне выборов свой мини-опрос. И говорил он не с традиционно либеральными нью-йоркцами, а с людьми из глубинки, составляющими подавляющее большинство электората. Владимир, где вы опрашивали людей на этот раз?
Юра, я был на севере штата Нью-Йорк, в небольшом поселке Хедли. Там живут небогатые люди, которые зарабатывают гораздо меньше, чем жители города Нью-Йорка. Домохозяйка Джейн. Демократы лучше, я за них голосую. Смотрите, что делает правительство республиканцев. Оно сокращает все социальные программы, Medicaid, Medicare. Они сразу про экономию вспоминают, когда надо о людях позаботиться. Сосед Джейн, плотник Том. Республиканцы не сорят деньгами, а демократы увеличивают пособия для малоимущих, welfare. И этим плодят бездельников. Я никогда не получал никаких пособий. С детства работаю. А демократы повышают налоги и раздают заработанные нами деньги. За кого вы голосуете? Медсестра Джон.
For whom you are going to vote?
I'm not. I don't believe in the system.
Я не голосую. Пусть без меня разбираются. Я политикам не верю. Почему? А потому что они только и думают, чтобы набить свой карман.
I think everybody's pretty much out to line their own pockets.
Шофер Джек. Считается, что демократы быстрее выведут войска из Ирака. Многие недовольны войной. Ваше мнение? Я тоже недоволен. Кому нравится война? Но если наши уйдут из Ирака, будет хуже. Террористы совсем обнаглеют и станут нападать на нас по всему миру. Эти люди не выносят того, что мы свободны. Что вы хотели бы переменить в современной Америке? Продавщица Мэри. Я хотела бы многое изменить. Нет, не политику изменить, я в этом мало разбираюсь. Но вы посмотрите, кого мы там навыбирали. Сначала надо прогнать оттуда всех жуликов. Мэри, конечно, есть нечестные люди, но ведь их не так уж много. Посмотрите, на что они тратят наши деньги. Эллен Хевеси, генеральный ревизор штата Нью-Йорк. Посадил жену в лимузин и заставил своего подчиненного целый год ее возить. Ревизор, он должен других проверять. Добавлю, что ревизор все признал, извинился и внес в казну штата компенсацию – $90,000. Оправдывался он тем, что его жена инвалид. Тем не менее, сейчас губернатор штата решает, снимать ли ревизора с работы. Учительница Марта. А я голосую за того, у кого правильная программа. Хиллари Клинтон делает карьеру и старается всем угодить. Мне нравится седой такой, его на войне покалечили, Джон Маккейн. Он ни перед кем не заискивает, говорит правду и не придерживается партийной линии.
Так, накануне выборов в Конгресс резюмировали свои чувства американские избиратели. С ними беседовал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 7 ноября. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Крупнейшая евангелическая церковь сместила своего лидера и основателя. Осталось ли для вас праздником 7 ноября?
На этот вопрос сегодня отвечают слушатели «Радио Свободы». На двоих нам почти 150 лет, пишут нам господа Майоровы. У нас по два высших образования. Праздником считали только в детстве, по недоумию. Это давно уже не праздник. А в нынешней ситуации как раз и виновато это событие. Сегодня его отголосок. Мы ждем ваших ответов на вопрос, осталось ли для вас праздником 7 ноября.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» человек имеет право. Право на доступное образование – это главная тема программы. Участники ее – 12-й чемпион мира по шахматам, президент Международной ассоциации фондов мира и посол детского фонда ООН ЮНИСЕФ Анатолий Карпов, ректор Российского государственного торгово-экономического университета Тарас Шамба и студенты столичных вузов. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
В Ингушетии в результате теракта ранены 3 милиционера. Взрыв прогремел минувшей ночью в здании отдела внутренних дел Сунжинского района в станице Троицкая. Мосгорсуд сегодня приступает к рассмотрению уголовного дела о взрывах у станции метро Рижская и на перегоне Автозаводская-Павелецкая 2 года назад. В результате терактов 6 февраля и 31 августа 2004 года погибли 49 человек. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончался 51 человек, свыше 1100 госпитализированы с диагнозом «токсический гепатит». Российские коммунисты сегодня проведут в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. Сегодня же в столице на Красной площади пройдет торжественный марш, посвященный 65-й годовщине военного парада 1941 года. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центризбиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. Явка составила свыше 90%. Оппозиция, которая бойкотировала вчерашнее голосование, подвергла сомнению столь высокую активность избирателей. В парламенте Киргизии проходит процедура подписания проекта новой конституции, ограничивающей власть президента страны Курманбека Бакиева. Как сообщает киргизская служба нашей радиостанции, под документом поставили подписи 36 депутатов из 71. В США республиканская и демократическая партии предпринимают последние усилия, чтобы заручиться поддержкой избирателей на сегодняшних выборах в Конгресс. Один из ключевых пунктов полемики республиканцев и демократов – ситуация в Ираке. Палестинские лидеры сегодня, как ожидается, продолжат переговоры о создании правительства национального единства.
И несколько слов о погоде. Очередной атлантический циклон приблизился к северу Скандинавии, а затем начнет перемещаться по арктическому побережью России. В столице днем переменная облачность, небольшой снег, условия для гололедицы. Максимальная температура -1, -3, по области 0, -5 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем мокрый снег с дождем, температура воздуха 0, -2.
8:32 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Екатеринбурге пройдут шествие и митинг по случаю 89-й годовщины Октябрьской революции. КПРФ не намерена отказываться от праздника, которого уже 2 года нет в официальном календаре. О праздновании 7 ноября екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец беседует с первым секретарем местного горкома КПРФ Еленой Кукушкиной.
У нас в городе будет проходить демонстрация. В отличие, допустим, от того же Санкт-Петербурга, где запретили. Единственная разница, что будем мы проводить эти мероприятия вечером. В 17 часов у нас выдвижение колонны, в 17:30 у нас митинг на площади у памятника Ленину. Так как день сейчас официально не празднуется, люди после работы и попросили проводить это мероприятие вечером.
Какие лозунги нынче актуальны?
Самый актуальный лозунг — восстановление празднования 7 ноября как официальный праздник. Естественно, будут социальные лозунги против реформ ЖКХ. Это вот точечные застройки, о которых сейчас так много говорят. Это услуги ЖКХ, которые постоянно, коммунальные услуги растут.
Когда требуют восстановить 7 ноября, идет ли речь об отмене 4 ноября? Или вы полагаете, что эти праздники могут сосуществовать?
В принципе, этот праздник не знает, он навязан нашему обществу. Я думаю, у него нет будущего. После того, как будет восстановлен праздник 7 ноября, он будет восстановлен. Этого требуем не только мы, этого требуют многие законодательные органы субъектов Российской Федерации. Празднование 4 ноября будет отменено. Я в этом просто уверена.
Какое количество участников рассчитываете привлечь?
Мы надеемся, что будет более 1000 человек, потому что вот каждый год на празднование 7 ноября приходит не только актив КПРФ. Судя по последним акциям, молодежь стала более активна. Левое движение – это ведь молодежное движение в Западной Европе, поэтому вот к нам многие молодежные течения присоединяются. Мы не говорим, что это коммунистические течения, но это в основном патриотические такие.
Накануне проходил оргкомитет, туда были приглашены лидеры каких-то еще партий.
Это, конечно же, ближайшая к нам партия РКРП-РПК, Российская партия коммунистов. Это КПСС, Компартия Союза Белоруссии, России. Это Союз Советских Офицеров, Национал-большевистская партия.
Рассчитываете ли как-то действовать в случае возникновения провокаций во время этого шествия?
Это, в принципе, невозможно. Провокаций, я думаю, что не будет. Было совещание в администрации города. Все вопросы оговорены. Говорили о маршруте, о том, как мы будем идти, какие будут лозунги. Я думаю, что никаких провокаций не будет.
О праздновании 7 ноября в Екатеринбурге наш корреспондент Евгения Назарец беседовала с первым секретарем местного горкома КПРФ Еленой Кукушкиной.
И в продолжение — опрос на улицах российских городов. Осталось ли для вас праздником 7 ноября? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева обратилась к жителям Москвы.
Дело не в 7 ноября. Дело в том, что наше правительство хочет социальную проблему перевести в национальную. Я про 7 ноября, которое перенесли на 4 ноября. В детстве, в юности я ходил на Красную площадь, плясали, ели пирожки и прочее. Ну, как времяпровождение. Приятное какое-то воспоминание о двух выходных днях.
Вообще не остался мне праздником. Это эпоха совершенно разная, все по-другому.
Да, остался праздником. Ну, исключительно потому, что это выходной день. А не из того, что это там день революционный и так далее. Ну, это традиция, традиция родительская, когда все как бы отдыхали. А 4 ноября – это полнейший абсурд. Тогда нужно было отменять и 4, и 7. Вообще совершенно непонятно.
Как-то равнодушно я к нему.
Если говорить об истории страны, то, конечно, наверное, он такой памятный день. А воспоминания только из детства, как я ходила на демонстрацию папы на плечах. Вот такие, в общем-то, радостные. Праздник, не знаю, по-моему, даже те дни, которые традиционно праздниками были, сейчас в обществе сложно воспринимаются из-за всяких вот жизненных трудностей.
Да, конечно. День Октябрьской революции, что еще?
Ну, скорее всего, да. Память того поколения, которое прожило, родилось еще в советской стране. У любого нормального человека присутствует чувство ностальгии по тому времени.
Остался более понятный, более веселый, жизнерадостный. А 4 числа это, я не знаю, что это за праздник. Кто-то в Кремль вошел, якобы освободили Кремль, да? Если бы наш народ хорошо жил, то революции 1917 года вряд ли бы случилось. Ассоциация от этого праздника такова, что парады на Красной площади, торжества различные и прочее.
Помним этот день, потому что все в детстве связано с этим праздником. Это было весело, поэтому как-то он объединял нас.
Всю жизнь считали, для нас был самый большой праздник, всегда готовились к нему. Это был, ну, как говорили, красный день календаря.
Вот так на вопрос, осталось ли для вас праздником 7 ноября, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А вот еще один ответ, который пришел на пейджер «Радио Свобода». «Бедные заблудшие люди, — пишет Николай, — узнали бы всю правду по Ленине и его революции, ужаснулись бы. О братоубийственной войне с миллионами жертв, о потопленных баржах с тысячами православных священников, о голодомое, когда съедали одного ребенка, чтобы выжить всем остальным. Я уже не говорю о миллионном ГУЛАГе». Это мнение Николая, ответ на вопрос, что вы думаете о 7 ноября, осталась ли эта дата для вас праздником?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Как некоторым бактериям удается жить на глубине 2.5 километра и как большой барьерный риф будет защищен от перегрева? Об этом и о многом другом в панораме новостей науки.
Группа геологов из США, Канады, Германии, Тайваня и Южной Африки обнаружила бактерии, приспособившиеся к жизни на глубине более 2.5 километров. Особенностью этого термофильного вида бактерий является полная независимость от солнечного света. Они способны добывать энергию путем восстановления сульфатов за счет разложения водорода, который постоянно образуется под действием радиоактивного распада урана и тория. Это первый обнаруженный вид бактерий, источником энергии которых является энергия радиоактивного распада. Возраст подземного сообщества микробов оценивается в 3 миллиона лет. Геологи предполагают, что подобные микроорганизмы могут обитать в аналогичных условиях и на Марсе. В Австралии специалисты университета штата Куинсленд нашли способ защиты большого барьерного рифа от перегрева. Они разработали понтонное устройство, несущее светоотражающую ткань, которая понижает температуру морской воды и преграждает путь ультрафиолетовому излучению. Поскольку накрыть тканью весь большой барьерный риф невозможно, его протяженность составляет 2300 километров, понтоны с полотнами ткани площадью 25 квадратных метров будут расположены в самых уязвимых для высокой температуры местах. Генетики из США и Голландии обнаружили, что молекулы коротких фрагментов ДНК обладают значительно большей гибкостью, чем представлялось ранее. Исследователи пришли к этому выводу благодаря атомной силовой микроскопии. Метод позволяет измерять силу взаимодействия между атомами специального зонда иглы и исследуемого образца. Ученые приводили острие иглы в контакт с короткими фрагментами ДНК размером от 5 до 100 нанометров, затем измеряли силу их взаимодействия. Полученные результаты не соответствуют или общепринятой модели, описывающей физические свойства молекулы ДНК. Канадские исследователи из университета МакГилла полагают, что дефицит фолиевой кислоты или витамина В9 повышает риск заболевания раком прямой кишки. Ученые пришли к такому заключению в ходе эксперимента с мышами, у которых отсутствовал ключевой фермент, участвующий в усвоении фолиевой кислоты. Вероятность возникновения рака прямой кишки у мышей с данным дефектом была в 2 раза выше, чем у нормальных особей в условиях обычного дефицита фолиевой кислоты в рационе. При этом не было обнаружено ни одной раковой опухоли среди мышей, которых кормили пищей, содержащей необходимую суточную дозу фолиевой кислоты.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Лера, какие еще интересные публикации привлекли ваше внимание?
В первую очередь, это публикация под рубрикой «Цитата недели» в газете «Ведомости». А цитата недели, по версии издания, прозвучала из уст министра экономического развития Германа Грефа. И звучит она так. Первый этап уже выполнен. Наказание невиновных. Надо ждать второго этапа. Награждение непричастных. Будто взмахнул дирижер, и 2 месяца по всем каналам телевидения репортажи о том, как люди умирают от гидролизных спиртов и прочей дряни, пишут «Ведомости». Такой убийственной картинки и в таком объеме не показывали никогда, хотя смертей, по данным Роспотребнадзора, на 4300 меньше, чем год назад. Рассердился Путин, насупил брови Фродков и мигом нашли стрелочников. 3 замминистра получили выговоры. Что так мелко-то? И кому было выгодно свалить в кучу проблему гибели от денатуратов и сбои госсистемы оборота алкоголя ЕГАИС. Регулирование алкогольного рынка возложено на Минсельхоз. Год назад министерство стало грудью против введения этой системы. Автоматика, фиксирующая производство спирта и выпуск водки на заводах, вышибает чиновника с его квотами. ЕГАИС действительно запустили криво. Технические задания на изготовление оборудования выдавали через пень-колоду, потому что в налоговой службе ликвидировали специализирование подразделения. В Минэкономразвитии и Минфине не справились с выпуском подзаконных актов, а Минсельхоз вообще действовал по принципу «чем хуже, тем лучше». Ситуация с алкогольным рынком обнажила управленческую немощь правительства, но даже действующая пока в ручном режиме ЕГАИС выдавила с рынка мелкие и средние предприятия, которые работали без лицензий и сертификатов с неучтенным спиртом и разливом паленой водки в подпольных цехах. Нелегалы сместились в нишу продаж тормозной жидкости и прочего зелья, но это уже забота милиции. Компания «Бизнес-аналитика» оценивает легальный водочный рынок в 8,5-9 миллиардов долларов, а теневой в 2,5-3 миллиарда. Откаты с открытого рынка оцениваются примерно в 22%, с подпольного в 25%. Чиновники таким образом снимают, как с куста, 2,5-3 миллиарда долларов. По закону, к 1 февраля всю отрасль надо оснастить приборами учета ЕГАИС. Еще в июне правительство поручило Минсельхозу выпустить порядок установки счетчиков. Ничего не сделано. Еще месяц промедления, и рынок залихорадит почище, чем летом. Пока лишь спикеры Грызлов и Миронов, будем считать из служебной склонности к популизму, выступили за госмонополию. Но еще один провал ЕГАИС и компания за госмонополию на обороты продажу спиртного затмит все сюжеты о подравлениях населения. Минсельхоз проиграл первый раунд, но надеется на реванш. В его исполнении монополия, очевидно, сведется к созданию госкорпорации, контролирующей спиртовые заводы и знающей, куда направлять неучтенное сырье, на каких заводах и сколько разливается контрафактной водки. Что еще нужно чиновнику, чтобы достойно встретить старость?
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончался 51 человек. Российские коммунисты сегодня проведут в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции. Палестинские лидеры сегодня, как ожидается, продолжат переговоры о создании правительства национального единства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Европейская комиссия повысила на 0,1% предыдущий прогноз темпов роста в 2006 году экономики 12 стран еврозоны и Европейского союза в целом. Как теперь ожидается, они составят для стран, перешедших на единую европейскую валюту, 2,6%. Это почти вдвое выше, чем в 2005 году. Объем ВВП Европейского союза в целом, по прогнозам, увеличится на 2,8%. В прошлом году прирост составил лишь 1,7%. Китай может начать переговоры с Индией о режиме свободной торговли, сообщил представитель Министерства торговли Китая в преддверии визита в Индию председателя КНР Ху Цзинтао. В случае создания новой зоны свободной торговли объединит две наиболее населенных страны мира, в которых проживают 2,4 миллиарда человек. Переговоры о введении режима свободной, то есть беспошлинной торговли в двусторонних отношениях Китай уже ведет с Сингапуром, Австралией, Новой Зеландией и Пакистаном. В Катаре завершается строительство самого крупного в мире завода по производству автомобильного топлива из природного газа. Проект осуществляется совместным предприятием государственной компании «Катар Петролиум» и южноафриканской «Сасол», одного из ведущих в мире производителей синтетического топлива. В самой Южной Африке более 30% всего автомобильного бензина производится сегодня из угля и газа по технологиям, разработанным еще в 20-х годах прошлого века в Германии. Новый завод в Катаре построен на севере страны, в непосредственной близости от самого крупного в мире газового месторождения. В нем сосредоточено почти 10% общемировых запасов газа. Первый танкер с продукцией завода уже куплен одной из европейских компаний. Европейская ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, объявила о назначении Лакшми Миттала исполнительным директором компании. При этом он сохранит за собой пост председателя совета директоров. ArcelorMittal образована в результате недавнего слияния Arcelor и компании Mittal Steel, созданной индийским бизнесменом Лакшми Миттелом. На долю объединенной компании приходится почти 11% мирового производства стали.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты на сегодня 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 11 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит $1.27.
8:48 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Смертный приговор Саддаму Хусейну. Какую позицию занять России? На этот вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» отвечал политолог Алексей Малашенко.
Ожидали ли вы вот подобного вердикта Багдадского высшего трибунала?
Боюсь показаться нескромным, но ожидал. Так же, как ожидаю то, что его не казнят.
А насколько типичен вот в 21 веке вот подобный жестокий довольно средневековый приговор?
Ну, если мы возьмем 21 век уже теперь, то скорее нетипичен. Если мы возьмем 20 век, то более чем типичен. Естественно, что на ум приходит прежде всего Нюрнберг, как исключительное событие по этой части. Да, если мне память не изменяет, вот таких приговоров, во всяком случае, в арабском мире было много. И, кстати говоря, вот те приговоры того нашего прошлого века, они осуществлялись. И более того, я просто видел фотографии этих казней в Сирии, например, где еще в Ливии, в том же Ираке, между прочим, но это было при самом Саддаме, в Иране. Так что в отношении 20 века тут нет ничего исключительного.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, не снимает ответственности с России за злодеяние Саддама Хусейна.
Россия, конечно, поддерживает, Советский Союз поддерживал Саддама. Он же был из числа тех людей, которые объявили о своей социалистической ориентации. Он был врагом Соединенных Штатов, врагом Израиля. Естественно, его поддерживали. И после того, как кончился Советский Союз, уже постсоветская Россия, тоже его поддерживал. Тут и инерция была. Вот эта инерция антиамериканизма, что тот, кто против Америки, тот, естественно, наш друг. Если лет 10 тому назад прийти, скажем, на ежегодный прием в иракское посольство, вы бы увидели там кучу наших высокопоставленных товарищей. Генералы, и не только генералы. Почему? Потому что Саддам Хусейн – это враг Америки, враг Израиля, наш человек.
Ну, вы знаете, что такое ответственность? Ну, тогда все за все в ответе, я бы так сказал. Тогда все в ответе за то, что сейчас делает Туркменбаши. А он, между прочим, ну, конечно, масштабы не те, но по степени жестокости, я думаю, он во всяком случае, в психологическом плане, и если вспомнить то, что он делает с политзаключенными у себя, и так, как он расправляется с оппозицией, ну, собственно, это два сапога пара, только у того, конечно, масштабы больше.
Аналитик Первого телеканала, ведущий программы «Судите сами» Максим Шевченко, настаивает на вмешательстве России.
Я считаю, Россия, безусловно, должна заступиться за Саддама Хусейна. Ну, во-первых, потому что этот человек долгое время был союзником нашей страны. Если кто его предавал, то его предавала именно Россия. Его предал Горбачев, и потом его предал Ельцин. Два раза его предавали. Ну, по крайней мере, мы должны добиваться, чтобы Саддама не повесили, а расстреляли как офицера и как политика. Саддам является политическим заключенным и политическим преступником. Можно катить его как диктатора, но когда шакалы и осел пинают мертвого льва, мне кажется, что это неправильно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном падении одного из титанов американского евангелического движения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Он гордо пережил 7 прямых бомбовых попаданий, 5 нападений камикадзе, взрыв торпеды под ватерлинией. Но в понедельник вязкое дно Гудзона стало непреодолимым препятствием для авианосца «Интрепид», превращенного в военно-морской музей и поставленного четверть века назад на прикол у набережной Гудзона в Нью-Йорке. Огромный корабль должен был совершить 5-мильный переход до заводского дока. На мостике «Интрепида» стояли уже совсем немногие служившие на нем ветераны. Но отчаянных усилий двух буксиров хватило лишь на то, чтобы сдвинуть авианосец на 5 метров от причала. По словам руководителей музея, они сделают еще одну попытку отбуксировать корабль через несколько дней, когда прибудет большая вода. Однако не исключено, как говорят ветераны, что легендарный авианосец уже окончательно выбрал для себя место вечной стоянки. Марихуана с доставкой на дом. Такую услугу, в основном для преуспевающих манхэттенцев, оказывала подпольная сеть. Она выращивала высококачественный наркотик в подвале дома в Вермонте и культурно обслуживала тысячи постоянных клиентов – врачей, юристов, финансистов, звезд поп-культуры. Товар доставлялся миловидными молодыми людьми. Он был упакован в виде сувениров. Качество продукции и обслуживание обеспечивало предпринимателям исключительный успех. По словам экспертов, случайный провал этой сети и попадание списка клиентов в руки полиции не остановит рост подобного бизнеса, поскольку преступления, связанные с марихуаной, не считаются особо опасными. Слезами и молитвами встретили члены одной из крупнейших американских конфессий, Евангелической церкви, небывалое покаянное письмо ее основателя, где он признается в грехе аморальности, лжи и просит прощения. Падение Теда Хаггарта стало одной из главных американских новостей. Слово Яну Рунову.
Это самое значительное за последние годы низвержение авторитетного американского религиозного лидера. Многие прихожане церкви «Новая жизнь» плакали, слушая чтение покаянного письма любимого пастора. В этом письме пастор Тед Хаггарт каялся в аморальных поступках и во лжи и просил прощения у паствы. А паства оплакивала своего падшего 50-летнего ангела, который признал, что пользовался услугами открытого гея, некоего Майка Джонса, 49 лет. Хаггарт – глава церкви «Новая жизнь» в городе Колорадо-Спрингс. Церковь насчитывает 14 тысяч прихожан. Он также несколько лет был президентом Национальной ассоциации евангелистов, которая представляет 30 миллионов верующих этого движения в христианстве. Хаггарт подал в отставку с поста президента ассоциации, а после частичного письменного признания своей вины он по решению церковного совета был отстранен от руководства собственной церковью «Новая жизнь». В письме пастор признал, что платил Майку Джонсу за массаж и за метамфетамин, но наркотиков не принимал и мужеложеством не занимался. Пастор Хаггарт женат, у него 5 детей. Он активно выступал против однополых браков. Именно это, по словам Майка Джонса, заставило его придать огласке их отношения. Его, как гея, злило ханжество пастора, который, выступая публично против однополых браков, тайно пользовался его платными услугами. Чем можно объяснить столь низкую мораль проповедников? Сотрудник американского объединения за отделение церкви от государства Роберт Бостон говорит:
Пасторы – такие же обыкновенные люди, как и все. У них те же желания, те же искушения. Но проблема в том, что сами они думают, будто выше других, будто могут судить о том, что морально, а что аморально. Они судят других, но не себя, особенно в том, что касается сексуальной природы, и впадают в грех. Причем не чуть-чуть, а очень даже. Пастор Хаггард, которого журнал Time назвал в числе 25 наиболее влиятельных религиозных деятелей Америки, считает, что за обвинением его в гомосексуальной связи стоит политика, ибо он был одним из самых ярых сторонников введения в американскую конституцию поправки, запрещающей однополые браки.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти неизвестная в США европейская звезда намерена стать звездой американской. Испанец Алехандро Санс устроил небывалую рекламу своего нового диска «El Tren de los Momentos», пытаясь покорить самый прибыльный музыкальный рынок мира. Ну а пока он известен в Америке в основном благодаря песне «La Tortura», которую он исполнил с Шакирой.
Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». В Москве над ней работал продюсер Дмитрий Налитов, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. «Русский марш. Ностальгия по 7 ноября» – это главная тема следующего часа. Гостем студии будет Валерий Зеленский, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815.